Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Андрей Уланов. Андрей, приветствую!
Приветствую, Михаил!
И мы решили поговорить про историю карабина М1.
Да, и вообще американское стрелковое оружие, поскольку одна из любимых претензий к Михаилу Тимофеевичу Калашникову это заключается в том, что неграмотный сержант без технического образования не мог изобрести свой замечательный автомат. Мы решили посмотреть, как с образованием обстояло дело по другую сторону океана у американских конструкторов стрелкового оружия.
Андрей, извини, перебью тебя. Мало того, что не мог изобрести, он еще и после этого ничего больше не придумал. Никаких образцов, оказывается.
Это да, тоже интересно.
Люди просто, я не знаю, чем думают, как вообще... То ли настолько уровень знаний вот низкий, что...
Будем пытаться просветить.
Я надеюсь, ты расскажешь про следующие работы Калашникова.
Это как-нибудь другой раз обязательно.
Ловим тебя на слове.
Ловим. А теперь перейдемся к американцам. Значит, в принципе, американская армия, как и многие другие армии, войну основным оружием пехоты имела винтовку. Причем в начале войны это был даже не самозарядка Гаранда. Их насытили только уже к моменту высадки в Европе. А банальный М903 Спрингфилд, то есть болтовая винтовка. То есть, в принципе, можно сказать, что американцы войну начали, как и все остальные армии, у которых основным оружием была старая добрая магазинная винтовка. Но, тем не менее, как бы Гарнт считался основным оружием, но уже в конце 30-х американцы задумались о том, что в армии существует большое количество людей, которым как бы основная винтовка не обязательно, наоборот, даже будет помехой в исполнении их деятельности. То есть, то, что потом начало называться ПДВ оружие свободных рук. И из этого возник проект так называемой легкой винтовки весом не более 5 футов, то есть чуть меньше 3 килограмм, результатом которой стал вот этот замечательный М1 карбайн, который многие путают с основным винтовком Гарандом или называют его Бобби Гарант. На самом деле конструкция Гаранда на отношение не имеет. Просто так получилось, что в американской системе квалификации у них первая часть аббревиатуры одинаковая М1 Гарант и М1 карбайн. Вот. Такая замечательная...
Андрей, а можно еще там вопрос? Просто в комментариях приходил просто Максим Попенкер. Не так давно рассказывал нам как раз про американские штурмовые винтовки. Ну и вообще про штурмовые винтовки. Нас в комментариях поправили, сказали, что правильно говорить не карабин или там, а просто карабин.
Ну, можно карабин. То есть, в принципе, что даже в русскоязычной оружейной литературе, ну, не сказать, что совсем официально, но карабин вполне встречается. В принципе, это, опять же, кому как удобно. Пишется он карбины по-английски, то есть, как кто переводит меру своей испорченности и знания английского языка. В общем, это замечательное оружие, причем оно использовалось в итоге не только всякими тыловиками, вот конкретно этот десантный вариант со складным прикладом. Вот. Их было изготовлено более 6 миллионов штук. Американская армия прошла с ним Вторую мировую войну. Он активно использовался в Корее. И, в принципе, после войны уже даже снят с вооружения американской армии, он активно воевал, в частности, был одним из любимых видов оружия Че Гевара. Есть много фото, где он именно с...
Команданта с ним?
Да, командант и воевал с ним, это было одно из его любимых систем. Но, опять же, по своим характеристикам для партизанских действий это оружие очень похоже, оно легкое, компактное. Да, прицельная дальность чуть больше 200 метров, то есть для партизан, для налета и засады вполне достаточно.
Товарищи, можете убедиться, действительно, если в руках держать, он очень компактный, просто вот практически места не занимает вообще. То есть, что в длину, что... Даже с прикладом, в принципе, не такой уж и большой, по большому счету. Очень компактное оружие.
То есть, на него обратили внимание в СССР, кстати, еще до того, как они попали к нам по релизу, еще до... в начале войны, когда... получили американский журнал, а в СССР на самом деле достаточно активно отслеживали именно американскую оружейную периодику. Вот. Прочитав именно проекте создания легкой винтовки, был сделан вывод, что нам бы тоже такое оружие не помешало. В начале 1942-го были проведены работы тоже по созданию аналогичных карабинов. Правда, поскольку СССР все-таки был менее промышленно развит и просто менее богат, чем США, у нас не могли пустить под это дело свою патронную линию отдельную, как сделали с М1. То есть у нас была создана серия карабинов под патрон ТТ. Причем в конкурсе принимали как именитые инструкторы, так и менее знаменитые. То есть он, например, очень удачным был карабина из военно-воздушной академии полковника Майна. Вот проходил испытание в 42-м, но к этому моменту выяснилось уже, что эти карабины не очень превосходят пистолеты и пулеметы под тот же патрон. И эту линию предпочли не пускать в производство. Но американцы, поскольку они могли себе позволить создание своего патрона, вот, в принципе, это отдельная история, насколько он возник, поскольку он происходил из линии самозарядных винтовок Винчестера, которые развивались еще с начала 20 века. Это был очень для своего времени очень удачный патрон. Единственный его недостаток был в том, что у него не было оптимальной для дальности баллистической формы. Он был тупорылым. Тупорылым не в смысле ума, а просто закругленный. Это давало очень неплохое останавливающее действие на ближних дистанциях, собственно, для чего карабин и предназначался, но при этом мешало стрелять на более дальнюю дистанцию. Но, в принципе, в СССР это оружие М1, как карабин считали, одним из первых видов оружия под промежуточный патрон наравне со штурмгеймером. То есть, если штурмгеймер, он шел от винтовочного патрона, его считали производным от винтовочного патрона, просто под патрон уменьшенной мощности, то это шло от пистолетного патрона, под пистолетный патрон увеличенной мощности, увеличенная, соответственно, дальность действия. Ну и, в принципе, то есть это оружие тоже, можно сказать, подходило к классу оружия под промежуточный патрон, только с другой стороны от пистолетов.
Да, и, ребят, смотрите ролик с Максимом Попенкером, он там много про это тоже рассказывает.
В Европе, как я уже сказал, это оружие пользовалось большой любовью американских солдат, причем не только тыловиков, но и в боевых частях, поскольку там дальность стрельбы обычно небольшая. Да, в Западной Европе тоже есть и поля, и открытые пространства, но боевые действия в основном велись в местах, где видимость ограничена, то есть в той же Нормандии в основном заросли кустов, так называемых БКЖ, в Западной Европе бои велись плотные застройки, то есть дальности 200 метров более чем хватало. Карабин был легкий, точный, и особых жалоб на него у солдат не было. Жалобы пошли уже в основном в Корее, где позиционная война велась на участках фронта, где имелись большие открытые пространства. Кроме того, в горной местности были еще перепады высот. В этой местности, конечно, М1 с его не очень хорошей баллистикой, он проигрывал Гаранду. Вот. И кроме того, поскольку качество обучения личного состава в Корее, особенно в первую фазе войны, тоже упало, то есть шли в бой не те подготовленные к высадке в Европе американские солдаты, которые прекрасно знали возможности своего оружия, а довольно иногда плохо обученные новобранцы, они просто плохо умели определять дистанцию стрельбы, начинали стрелять по корейцам и китайцам задолго до того, как они попадали в зону действительного огня М1, а к этому времени в войсках еще попали в больших количествах М2 автоматической модификации. Получалось, что к тому моменту, как корейцы действительно подойдут на дистанцию эффективного огня из М1, у них по большей части боекомплект был уже израсходован. И от этого пошли легенды, что у М1 пуля настолько слаба, что она не пробивает ватник, который наряжен китайцем.
Знаменитый китайский ватник, да. Бронированный.
Вот. На самом деле, конечно, причина была в том, что солдаты просто не умели правильно определять дистанцию, открывали огонь заранее, потому что я по нему стреляю, он не падает. То есть солдат всегда проще обвинить в этом конструктор оружия, чем свое собственное неумение стрелять. Ну, теперь перейдем к рассказу об его создании, собственно. Кто же создал такой замечательный карабин? Конструктор, который, кстати, потом добавил себе, как это принято у американцев, в прозвище карабин, его называли карабин Уильямс, был человеком, которых вежливо примет именовать людьми со сложным характером. То есть 15 лет он бросил школу,
ай-яй-яй-яй-яй.
Год проработал в кузнице, потом пытался устроиться на флот. Можно сказать, что у него была какая-то карма, его выгоняли отовсюду, то есть его выгнали со школы. Его сумели выгнать даже из военной академии, где он проучился меньше года.
Действительно, как его приняли, если школу выгнали.
Видимо, как-то экзамены он успел сдать, а потом полгода учителям и инструкторам хватило, чтобы понять, что за фрукт к ним попал. Когда наступили так называемые ревущие 20-е, сухой закон, все дела, он решил, что пришло его время, и занялся, как это вежливо говорят в США, бутлегерством. Мы скажем, самогоноварением, то есть организовал в лесной глуши маленький самогонный заводик. И вот в один прекрасный день на этот самогонный заводик напали люди местного шерифа, то есть почти робингудовская история. Кончилась она, правда, не совсем про робингудовски, когда сотрудники шерифа уже возвращались с разгромленного заводика, кто-то выстрелил из лесу, убил помощника шерифа Паре, и через несколько дней за это убийство задержали нашего Уильямса, поскольку особых сомнений, кто стрелял, не было.
Так как заводик-то его все-таки.
Заводик его, да, свидетельские показания тоже были, что он побежал именно в ту сторону. О том, насколько как бы местные знали, кто стрелял и что за фрукт этот Уильямс, говорит такой факт, что сначала он пытался симулировать сумасшествие, не прошло, потом он попытался обвинить в том, что стреляли одного из своих работников, негра Донсона.
Красавчик
вот, вообще. Но негра оправдали присяжные единогласно, учитывая, что дело происходило в бывшем рабовладельческом штате, можно понять, что это мнение населения было: да ты хуже негра, сволочь.
Ну, чувак, я так понимаю, вступил в организованную преступную группировку, занимался, так сказать, преступным бизнесом.
Преступный бизнес против правительства, федерального правительства, южане не рассматривали.
То есть это для них было как бы нормально.
Да, но, видимо, он сумел их достать не только торговлей нелегальным спиртным. В общем, факт тот, что наш Уильямс, пока еще не карабин, попал в тюрьму. Сидеть ему надо было долго за убийство служителя закона при отягощающих обстоятельствах. Видимо, в тюрьме у него появилось время поразмыслить о жизни и о сущности, а может, ему просто было скучно. И Уильямс увлекся конструированием оружия, попросил возможности работать в тюремной мастерской. Сначала просто ремонтировал оружие охранников, то есть это много говорит нам о нравах в американской тюрьме, где заключенным доверяли ремонтировать оружие охранников. У него, если неплохо начало получаться, и он кроме починок начал заниматься тоже с разрешения тюремной администрации, естественно, созданием собственных моделей оружия. Запатентовал несколько удачных конструкций. В частности, вот он создал так называемый плавающий патронник для мелкокалиберного оружия 22-го калибра. И постепенно эта его деятельность стала известна за пределами тюрьмы, поскольку родственников у него все-таки хватало. Происходило из достаточно многодетной семьи. Родственники и знакомые, оставшиеся на свободе, видимо, со временем начали забывать, что он за фрукт, и начали хлопотать о том, что такой вот талантливый человек, что можно ему как-то скостить срок.
Опять же, деньги заработать, может быть, вместе с ним.
Может быть, да. Вот, и дошли до и шерифа, который его арестовал, и даже до родственников убитого офицера. В общем, те сказали, что да, если он действительно может принести пользу народу США, и к ним пусть выходит на свободу. В общем, после менее чем 10 лет отсидки получилось так, что Уильямса выгнали из тюрьмы тоже. Вот. То есть Уильямс, выйдя на свободу, уже действительно завязал с преступной деятельностью, начал заниматься конструированием оружия. В частности, на основе его патентов был создан тренировочный комплект для армейского пистолета Кольт 911, который позволял, просто поменяв затвор на уже имеющиеся рамки, получить тренировочный пистолет под 22-й калибр, который, тем не менее, имел достаточно неплохую отдачу. То есть солдат, стреляя дешевым патроном, получал примерно такие же ощущения, как от более взрослого патрона. Но одним из интересных его патентов был патент на газовую систему с коротким ходом поршня, который очень заинтересовал фирму Винчестер. У Винчестера к этому времени был тоже свой проект, сначала самозарядной винтовки, которая участвовала в конкурсе вместе с Гарандом. Конкурс проиграл, потому что проект был достаточно сырой, но участвовавших в испытаниях офицеров обратил внимание, тем не менее, на участвовавший проект, сообщил им, что он видит в нем потенциал и предлагает им переработать его под появившиеся тогда требования именно к оружию для вспомогательных частей, вот этот проект легкой винтовки. Винчестеровцы понимали, что одна из наибольших их проблем – это именно вот система автоматики. У них была довольно ненадежная система с перекосом затвора. И они решили привлечь Уильямса к этому проекту, использовать его патенты, собственно, его опыт. То есть, таким образом, бывший уголовник, убийца, самогонщик,
ЗК,
не имевший, как я уже говорил, никакого конструкторского образования, стал одним из ведущих разработчиков фирмы Винчестер и в конечном итоге приложил руку к созданию вот этого оружия. Про тут надо оговориться, что первоначально он действительно пытался руководить, но поскольку, как я уже сказал, человек был со сложным характером, в итоге решили, что пусть он занимается самостоятельным творчеством, и На Винчестере было сделано два образца. Один, собственно, у Лильямса, который сам разрабатывал, а другой создала группа конструкторов уже самого Винчестера, но на основе его патентов, ради которых, собственно, его пригласили. Собственно, М1 стал... То, что стало М1, оно было создано конструкторами Винчестера, а не самого Уильямса.
Вот. То есть сам он вот это не придумал?
Конкретно вот это, дизайн этого оружия он не придумал, но здесь использована вот его схема автомата. То есть, собственно, то, ради чего Винчестер его и позвал.
А то, что он сам сделал, потом, соответственно, никуда не пошло, да?
Да, ну опять же, то, в этом стоит обвинить только его несговорчивый характер, поскольку если бы он нормально работал с другими людьми, то есть, скорее всего, М1 был бы полностью его. Про эту историю, наверное, мало кто знает по одной простой причине. Уже после войны Голливуд решил, что мимо такой замечательной истории о том, как человек из народа создал народное оружие, проходить нельзя. Был снят фильм «Карабин Уильямс», он так и назывался, с Гэри Купером.
Обалдеть.
То есть там была Любовь Морковь, замечательный герой, который там осознал, раскаялся и так далее, создал оружие для простых американских парней. Вот. Естественно, там не говорилось о том, что М1 создал немного не сам Уильямс. И более того, сам Уильямс, которому фильм очень понравился, он уверовал в эту историю. Он очень любил расписываться на фотографиях из этого фильма. И, в общем, ближе к старости он уже просто пересказал свою биографию именно по фильму, а не то, что было на самом деле.
Стал медийным персонажем полностью.
Стал медийным персонажем, да. И вот именно с тех пор он практически везде именовался «Карабин» в кавычках Уильямс.
Самопереименовался.
То есть, в принципе, американская пропаганда в этом смысле любила рассказы про простого парня из народа ничуть не хуже наших. Тем не менее, опять же, нельзя сказать, что в этом совсем не было основания, поскольку, как я сказал, М1 действительно основан на конструкции Уильямса, на патентах Уильямса. Единственное, что в окончательной конструкции, в окончательном создании этого прототипа он участия не принимал, то есть разругавшись с разработчиками. Но, тем не менее, его фамилию «Карабин» тоже по праву.
Но Калашников не мог придумать автомат.
Ну, Калашников, да,
никак.
Не мог.
Он же не...
Он не самогонщик.
Он же не бутлегер из Каролины, которого выгнали из школы, из армии. Вообще отовсюду выгнали. Там, и он ни с кем не мог работать.
Кроме М1, в американской армии было еще одно менее известное, чем Гарант, оружие. Уже под полноценный винтовочный патрон. Это винтовка и легкий пулемет конструкции Мелвина Джонсона. К сожалению, вот у нас нет, чтобы...
Сегодня у нас ее не случилось,
да, сегодня с собой. Сегодня у нас ее не случилось. Это еще более редкий экземпляр, чем М1. Она была значительно менее распространена, их было изготовлено всего несколько десятков тысяч. Тем не менее, это тоже было интересное оружие. А еще более интересная история, откуда оно взялось вообще на вооружение американской армии, вообще в мире.
Ну, ты фотографии нам пришлешь, по крайней мере, чтобы мы подвесили в ролик, чтобы люди посмотрели.
Значит, Мелвин Джонсон, как ни странно, тоже не имел специального конструкторского образования.
Да что ж такое-то? Да. Ну ты прям рушишь вообще. Все думали, что они там все были с тремя университетами, это самое, за спиной.
Он был отставным офицером корпуса морской пехоты, адвокатом, сыном достаточно известного в Бостоне адвоката, тоже Мелвина. И, в принципе, он занимался своей адвокатской деятельностью, участвовал в различных мероприятиях корпуса, поскольку в то время это была как маленькая семья, он имел достаточно небольшую численность после Первой мировой. Вот. И в 30-х годах друзья из корпуса, которые достаточно бдительно следили за процессами испытаний Гаранда, сказали, что, Мелвин, знаешь, вот армия испытывает этот свой Гаранд, наверное, они попытаются его навязать нам, но нас как-то от него корежат, потому что вот то, что мы слышим, там явно будут большие проблемы с надежностью. Вот мы там слышали, к твоему отцу обращалась небольшая оружейная фирма, у них был какой-то свой проект, то ли переделки Спрингфилда под полуавтоматику, то ли что. Может, ты нам как бы поможешь, тоже сделаешь какой-нибудь карабин, только чтобы понадежнее было.
К юристу обратились,
да? Ну, да, к юристу, как ни странно. Вот. Самое интересное, что да, Мелвин, поскольку он увлекался оружием, он решил заняться этим проектом. Первый прототип его винтовки, он, что называется, был сделан, даже не колхоз, тюнинг, гараж-проект это можно назвать. То есть часть деталей там взяли из браунинского бара, просто потому что купили. В роли ударника был кусок вязальной спицы. Вот. Тем не менее, как стреляющий прототип, оно работало. Офицеры знакомые попробовали, сказали, да, давай пробуй дальше. Вот Эмилман тоже на свои деньги заказал три первых прототипа на фирме Marlin уже для более широкомасштабных испытаний. Все это он делал практически сам, за свой счет, никакой господдержки, если не считать дружеского похлопывания друзей-офицеров, у него не было.
Сидя в баре, да? Ну, дружески да. Поддерживали.
Ну, не знаю, где они там сидели, в баре или нет. Первые три винтовки тоже были достаточно сырыми. Тем не менее, их взяли на испытания. По поводу этих испытаний, опять же, у американских историков есть разные мнения. Кто-то говорит, что винтовку Джонсона уже к этому времени начали специально саботировать, поскольку увидели в ней проект как бы государственному гаранду, в которое было вложено много денег на налогоплательщиков, и которые поддерживали большие многозвездочные генералы. Кто-то говорит, что на самом деле это был обычный армейский бардак. Значит, Джонсон использовал в своей конструкции магазины от бара. Для испытаний были выделены солдаты, танкисты из тех, про которых у нас рассказывает анекдот, что солдаты делятся на умных и очень сильных. Вот это были очень сильные солдаты.
Хорошие парни.
Да, их поставили заряжать магазины. Когда Джонсон пришел их забирать, оказалось, что они очень старались запихнуть туда побольше патронов, поэтому магазины уже стали вот такими пузатыми и раздутыми, губки были погнуты. Один магазин ему удалось как-то спасти, но в целом винтовка провалила испытания, в основном именно по вине проблем с подачей. При этом, кстати, надо сказать, что несмотря на эти результаты, испытатели отметили, что да, винтовка перспективная, имеющиеся задержки могут быть легко устранены, и винтовка требует доработки. Тут надо опять же отметить, что это все происходило на фоне проблем у Гарранда, хотя формально Джонсон, как мы сейчас можем сказать, он выбрал менее перспективную схему, его винтовка работала на основе автоматики с коротким ходом ствола. Схема Гарранда с газоотводом, она как бы была более перспективная. Но надо не забывать, что на дворе были 30-е годы. И, во-первых, схема газоотвода на тот момент была еще очень плохо отработана. Тот же Гарранд имел с ней большие проблемы. Система с коротким ходом, она была уже достаточно хорошо известна. Ее использовал еще Максим на своем пулемете. И, кроме того, Гарранд в тот момент даже использовал схему с надульником, еще более капризную. Вот. А Джонсон прекрасно знал, что схема с коротким ходом, она была менее чувствительна к качеству боеприпасов, с которыми, скорее всего, в военное время тоже будут проблемы, и в целом более надежная. То есть в тот момент это было достаточно оправданное решение, как показала практика, да, она действительно работала лучше. Одним из главных итогов этих неудачных испытаний было то, что Джонсон понял о том, что нужно разрабатывать собственный магазин. Более того, именно там, услышав разговоры испытателей о том, что все эти намоводные магазины, обоймы, это фигня, вот был такой крак Йоргенсен, в который можно было сбоку запихивать хоть по одному, хоть вставлять пачкой, разработал магазин барабанного типа по типу старой вот американской, норвежской винтовки крак Йоргенсен. Очень интересный магазин, там 10 патронов располагались полукругом снизу, поэтому у винтовок Джонсона такой характерный вид, как будто это беременная гуппи. Тем не менее, это был действительно очень удачный магазин. Туда можно было заряжать патроны как по одному в ходе боя, если там возникла пауза, так и с вполне стандартной обоймы к винтовке Springfield. И в таком виде доработанный экземпляр Джонсон начал продвигать как вторую винтовку для корпуса морской пехоты. Тут надо опять же сказать, что Мелвин Джонсон, он никогда не стремился там стать каким-то великим конструктором, оружейным магнатом, зарабатывать деньги. Он был резервистом корпуса, но корпус морской пехоты в США, это, вот, как я уже сказал, тогда была такая маленькая семья, и их лозунг «Semper Fi», он действительно в тот момент был, да и сейчас, в принципе, очень много что значит. То есть он действительно всегда верен.
Всегда верен? То есть типа своей семьи?
Да. Он действительно хотел, чтобы у его корпуса было надежное оружие. То есть он рассчитывал просто, что он создаст винтовку, запатентует, и максимум будет подсчетить отчисление за патент, а производством будет заниматься кто-то другой. Получилось так, что хотя он предлагал именно как второстепенную замену, его винтовку начали воспринимать как конкурента Гарранда. Главным образом произошло это из-за проблемы самого Гарранда, которые, я сказал, в тот момент уже были достаточно большими. Причем именно в этот момент произошел один из самых досадных инцидентов. Армия привезла 200 винтовок на соревнования Национальной оружейной ассоциации, то, что сейчас НРА вот, выдала как бы их лучшим стрелкам. Естественно, люди начали из них пытаться стрелять, всячески их разбирать и находить возникшие проблемы. поскольку армия США тогда еще плохо умела общаться с прессой, они не нашли ничего лучше, как заявить, что винтовка у нас замечательная, а эти гражданские шпаки просто не умеют обращаться с оружием. Учитывая, что речь шла об элите стрелкового сообщества США, то есть понятно, какая была реакция.
То есть начали комменты писать везде сразу,
ну, да? Ну, примерно, да. Значит, одним из тех, кто заинтересовался разработкой Джонсона, был майор Олсен, который достаточно честный сотрудник как МРА, так и с тогдашним американским журналом American Reflemon, достаточно влиятельным печатным органом. И на фоне проблем с Гарандом они начали публиковать серию собственных тестов, во-первых, винтовки Джонсона, ну и с рассказом о том, что вот есть такая замечательная винтовка, которая создана как бы вне правительственных структур, что может все-таки не будем мучиться этим Гарандом, а давайте возьмем то, что уже хорошо работает. То есть дело дошло до слушаний в Конгрессе. Там очень серьезно пытались разобраться, там, как так получилось, что вот мы вот тут выкинули миллионы долларов на создание армейской самозарядной винтовки. Какой-то адвокат разработал не хуже и даже лучше. Поскольку как бы, действительно в Гарант было вложено довольно много и денег, и влияния вполне конкретных фигур с большими звездами на погонах. Товарищи американские генералы выступили единым строем, начали говорить, что нет, нам нужны две винтовки, это будет кошмар для логистов, это солдат нельзя будет учить, то не получится на одну винтовку, в бою им дадут другую, то есть будут проблемы с запчастями, и вообще даже один народ, одна армия, одна винтовка. То есть в итоге пришли к выводу, что да, винтовка Гара Джонсона закупаться не будет, хотя, тем не менее, на проходивших испытаниях она себя показывала довольно неплохо. Джонсон решил не сдаваться. Он все-таки решил попытаться сам наладить производство своей винтовки, что в тот момент оказалось достаточно сложным делом, поскольку США уже готовились вступить в войну. То есть у Джонсона не было государственного контракта, он не мог приобретать ни нужные станки для оружейного производства, для производства стволов. То есть там пришлось тоже заниматься гаражтюнингом, собирать сбору с миру по нитке станки. Тем не менее, он это сделал. Действительно, не имея никакого, как я уже сказал, оружейного образования, не имея вообще опыта в промышленном производстве. Он,
самое главное, опыта производства не имел, да, человек.
Организовать завод и начать выпускать свою винтовку. Там получилась анекдотическая история, на самом деле, чтобы показать, с какими трудностями пришлось столкнуться при создании, когда вот первая винтовка сошла с конвейера, то есть по этому поводу, естественно, было организовано собрание, и все, то есть они вот взяли первую собранную винтовку, пытались в нее стрелять, она не стреляла. Вот. Оказалось, что где-то в процессе там упустили одну технологическую операцию, там что-то надо было то ли сошлифовать, то ли что. Когда ее устранили, естественно, все прекрасно застреляло, но тем не менее это показывает, насколько не было опытов в производстве оружия это у еще, всех, знаешь, причастных к истории.
Это показывает, что он как эффективный менеджер-то справился со своей задачей,
по большому счету. Можно сказать. То есть, в данном случае эффективный менеджер без кавычек.
Ну, он, да, это, естественно, я про это и говорю.
На голом месте в достаточно сложных условиях организовал производство с минимумом денег, поскольку, опять же повторюсь, все дело за свои. Винтовкой Джонсона заинтересовалась некоторая структура. Самый крупный заказ поступил от голландцев. Голландцы в тот момент очень опасались за свои владения в Индонезии, на которые точили зубы японцы. Вот, поэтому им нужно было достаточно качественное и современное оружие. И они сделали крупный заказ на винтовки Джонсона, вот, который начали выполнять. Вот. Но голландцам в этом смысле не повезло, потому что к ним большую часть заказа попасть не успела, хотя Джонсон действительно очень старался выполнить заказ в срок. Японцы оказались быстрее. Вот. И большая часть сделанных Джонсонов она оказалась в пагаузах Сан-Франциского порта. Ее не успели отгрузить получателю. В этот момент, поскольку уже как бы Америка тоже вступила в войну, корпус морской пехоты искал, чем бы вооружить своих солдат. Вот. Гаранды то уже слегка вылеченные, только начали поступать в войска, производство только развертывалось, хотя развертывалось достаточно быстрыми темпами, но тем не менее гарандов всем не хватило. Кроме того, опять же, морская пехота хорошо держала в уме результаты тестов. Тестов проводилось испытаний достаточно много, в том числе в условиях запыленности, поскольку морпехов очень интересовало не просто, как винтовка стреляет на стрельбище, а как она будет стрелять, если ее повалять в песочке, помочить в воде, то есть тех условиях, в которых будут проводиться то, что сейчас называется амфибийные операции. Вот. Один из таких тестов проводился в 1941 году. Там участвовал и Гарант, и Спрингфилд, и еще несколько опытных образцов. И среди прочего участвовал Джонсон. Причем Джонсоны там участвовали достаточно замученные. Это были опытные образцы, которые демонстрировали голландцам с очень большим настрелом. То есть порядка 10 тысяч выстрелов они перед этими испытаниями уже прошли. То есть и перед тестом морской пехоты им успели только заменить стволы. Тем не менее, винтовки, во-первых, были действительно опытные образцы, во-вторых, уже достаточно поюзаны. Тесты Джонсон, в принципе, прошел хуже Гарранда как бы по суммарной оценке, но американцы, проводившие тесты, отметили, что он вел себя лучше Гарранда именно в условиях загрязнения, давал меньше осечек, и все это учитывалось. Кроме того, были устроены еще одни тесты именно для офицеров морской пехоты. Джонсоном как с его карабином, так и созданным к этому моменту его ручным пулеметом, тоже очень легким и компактным. Там очень забавная тоже история получилась. Оказалось, что Джонсон поразил больше мишеней, чем должен был. Испытания велись около небольшого хребта. Хребта, это гряды холмов, и часть мишеней организаторы испытаний расставили так, что они не были видны, и Джонсону про них ничего не сказали. Но в какой-то момент, демонстрируя, насколько его пулемет устойчив при стрельбе с рук, он просто взял его в руки и дал длинную очередь вдоль этого хребта, когда...
И попал.
Когда начали проверять мишени, оказалось, что примерно поражено 80% тех мишеней, которые не были видны зрителям, про которые он не знал. То есть он просто кучно их снял так очередью.
Слушай, он, получается, во вкус вошел и пулемет заодно изобрел, да?
Да, зато пулемет.
Не изобрел, а сконструировал, пардон.
Так вот, американская морская пехота начала искать, где бы разжиться современным оружием. И надо полагать, не без информации, полученной от нужных людей. Они пришли на эти склады в Сан-Франциско, сказали, а вот у вас тут лежат самозарядные винтовки, нам не хватает оружия. Давайте мы примем на вооружение винтовки Джонсона. Да, она производилась в итоге как оружие ограниченного стандарта. И винтовка, и пулемет, она попадала вот корпусу морской пехоты, к создаваемым частям парашютистов, получил очень хорошие отзывы. Ну, к сожалению, полномасштабное производство так в итоге не развернули, поскольку к этому моменту уже дали свои плоды большие инвестиции в производство гарандов, то есть их начали производить в таких количествах, что хватало и армии, и морской пехоте, и даже союзникам что-то перепадало. Поскольку как бы генералы помнили строптивого Мелвина Джонсона и то, как он им возражал на слушании в Конгрессе, то есть большого заказа его фирма на свои автоматы так и не получила. Тем не менее, это действительно было этапное оружие. И если говорить о той роли, которую сыграла винтовка Джонсона, обязательно стоит упомянуть следующий факт. Джонсон, как я уже сказал, очень был озабочен именно надежностью своей винтовки. Кроме того, что он применял автоматику на коротком ходе, он изобрел затвор, поворотный затвор, который требовал достаточно малой энергии для своего функционирования, тоже повышало надежность. Затвор с большим количеством боевых упоров, так называемая звездочка. Вот. Я думаю, многие те, кто интересуется оружием, прекрасно знают этот затвор. Он был использован маленькой оружейной фирмой «Армалайт», на которой после войны работал консультантом Мелвин Джонсон.
Понятно.
То есть в конечном итоге можно сказать, что Джонсон выиграл со второй попытки свою тяжбу с армией США, но вынуждена была принять на вооружение в качестве основного оружия винтовку, в которой была одна из важнейших деталей именно его разработки, его конструкции, этот затвор звездочкой. Он был использован в М-16.
Ну все уже, я думаю, поняли.
Да.
Слушай, ну и как-то тоже без специального образования.
Да, как я уже сказал.
Простой американский юрист, которых много.
Ну, прямо простой американский.
Как собак не резанных.
Да, отставной офицер резерва корпуса морской пехоты, юрист, тоже создал одну из самых удачных самозарядных винтовок Второй мировой войны. Удачный легкий пулемет. И, в принципе, внес достаточно большой вклад в развитие современного стрелкового оружия. То есть, самогонщик и юрист,
да. Наше
все.
Но Калашников не мог.
Но Калашников
не мог, да. Нет. Тут-то двух мнений быть не может. Тут никак. Круто. Слушай, ну вот, я думаю, что вот этот рассказ будет очень хорошим дополнением к ромикам Макса Попенкера.
Ну, да. Надеюсь, что да. Мы очень рады, что у нас наконец появилась возможность не просто размахивая руками рассказывать об оружиях, продемонстрировать хотя бы внешний вид каких-то образцов. За это огромное спасибо Алексею, предоставившему нам этот и другие образцы, которые вы увидите в наших роликах. Надеемся, что с ними стало нас смотреть намного интереснее.
Да, спасибо парням. Мы обязательно подвесим ссылочку на их группу ВКонтакте. Парни, большое спасибо. Ну что, будем заканчивать?
Да, этот будем заканчивать. Вот, спасибо всем посмотревшим. Надеюсь, что вообще информация, которую мы вот вам рассказали, она немного расширила ваш кругозор, особенно на тему того, насколько нужно специальное конструкторское образование для создания удачной системы оружия.
Спасибо тебе, Андрей, в первую очередь. Приходи к нам еще.
Да, обязательно.
Да, я надеюсь, что расскажешь нам много интересного в следующих роликах.
Да, до свидания.
Давай, до новых встреч. До свидания, дорогие друзья. Ждите новых роликов Андрея Уланова. Читайте его статьи. Приходите к нам. До свидания.